Итак, цель знания – развивать сознание человека. Но немножко поясним этот момент, что это означает. Иногда люди говорят, что вы проповедуете не насилие, и также проповедуете, чтобы человек жил чистой жизнью, не принимал интоксикации, или не говорил глупостей каких-то. То есть это контроль чувств, это разум, это культура, этика, это религиозный, так сказать. Вы это все проповедуете, но разве вы можете избежать насилия? Может, случайности или что-то? Вы вдыхаете какие-то живые существа, вы ходите, и там здесь живые существа. Если так посмотреть, на самом деле, они прибегают к знанию какому-то. Они познают мир, делают вывод, что он соткан из насилия. И как вы можете идти путем ненасилия? Кроме этого, вы можете вдыхать табачный дым курящих людей. Собственно, вы тоже начинаете быть пассивным курильщиком. Какой смысл в этом, если вы живете среди курящих или пьющих людей, допустим? И прочее. Если вдаваться в такие тонкости, то мы, в принципе, не можем практиковать никаких правил, строго говоря. И люди считают, что вот такой результат знания. Мы знаем, как устроен мир, поэтому бессмысленны какие-то все правила, предписания. Он так устроен. Животные едят друг друга, поэтому человек тоже, следуя этому закону природы, должен есть кого-то, чтобы жить. Но это не ведическое знание. Это, собственно, правильное наблюдение. И веды не отрицают этого от живого. Дживаса дживанам, они говорят, что одно живое существо является пищей для других живых существ. Те, кто имеет ноги, для них пища, те, кто не имеет ног. Для двуногих, может, до четвероногих, и там описывается, кто может использовать, кто имеет преимущество над другими видами жизни, чтобы поедать их. Это установлено свыше. У каждого есть своя пища. При помощи этой пищи поддерживается порядок в творении. То есть вот есть определенная пища, и так поддерживается порядок и поведение какого-то живого существа. Вы не найдете ни одного живого существа, которое было бы всеядным. Ело все и всех подряд. Нет. У каждого есть своя строго отведенная пища. Ну, конечно же, кроме человека. Вот видите, человек может жить беспорядочной жизнью, нарушая порядок и покой в обществе животных, растений, людей. Поэтому даются правила предписания. Но он начинает думать, ну как применять эти правила предписания? Возможно ли это своим интеллектом проникает вот в эти знания и говорит, нет, вы не можете избежать насилия, вы не можете быть абсолютно чистым. Все это невозможно. Вы пытаетесь, но это просто ваш фанатизм. Но что касается веды, почему веды рекомендуют идти путем ненасилия в мире, который соткан из насилия? Здесь вопрос идет о развитии сознания. Ту пищу, которую мы едим, мы предлагаем Кришне. Знаете, это вопрос сознания. Потом, что вы едите, как вы это понимаете, вот что вы. Как вы принимаете и как вы отвечаете миру, вот эти взаимоотношения важны. А как мир устроен, это не важно, это закон. Он устроен так, потому что есть низшие качества. Поэтому он так устроен. В связи с низшими качествами. Но ведь говорят, развить нужно высшие качества. Тогда я скажу, но мои высшие качества не соизмеряются с низшими качествами. Как я могу жить, используя высшие качества в мире, где у людей, скажем, низшие качества, если я живу среди необразованных людей, некультурных людей, принимают интоксикации, занимаются незаконным сексом, они нарушают все правила предписания какой-то, морали, может быть, не следуют никакой религии толком. Тогда как же я буду развивать высшие качества? Это вопрос сознания. Безусловно. То есть мы можем жить по другим законам. И тут мы должны знать, что на различных уровнях Вселенных есть, Вселенной есть различные законы бытия. И вот на Земле у нас есть выбор, какие законы выбрать. Высших планет, низших планет, средней планеты или даже духовных планет. Даже Даже до такого измерения Света рекомендует, что человек может добраться до такого измерения сознания. Как? Поступая здесь соответствующим образом. То есть мы должны жить, как будто мы находимся в духовном мире. Это называется медитация на Вайкунтху. То есть какие там законы, мы их привносим сюда. Да, они не соответствуют, смотрите, окружающему миру. Люди, может быть, не понимают нас. И никто не живет по этим законам. Но мы можем развить сознание Вайкунтхи. Это может быть трудно только потому, что это вступает в конфликт с низшими энергиями. Но еще Панишат говорит, вы будете счастливы. Даже вступая в конфликт с низшей энергией, вы победите. Потому что она низшая энергия. Победите при помощи высшей энергии. То есть вы должны просто потерпеть. На самом деле вы сможете преодолеть. Дави хеша гуна моя, мои, мама моя, дурати я, мам эва я пропадете, моя матам тарантите. То есть Кришна говорит, что это дайва, дави хеша дайва. Дайва означает природа, наделенная сверх энергиями дайва. Мы живем в дайве. Мы не можем ее полностью управлять. Погода даже то и прочее. Дайва. Тут землетрясение Алматы. А что можем поделать с этим? Мы не можем отменить землетрясение, куда-то позвонить, сказать, прекратите. Мы просто боимся, ожидаем лучшего. Потому что дайва, она решает эти вещи. Будем мы существовать, и как? Это дайва решает. Давихи еша гуна мои. Мама моя дурати. Дурати означает очень трудная вещь. Трудная, потому что это энергия Кришны. Мама моя. Моя энергия, он говорит. Это дайва, это природа, это моя энергия, да. Только мне подчиняется. Мам эва я пропадете, но это тот, кто служит мне. Моя мы там тарантите, выходит легко из-под ее влияния. То есть это высшая энергия. Вот. Поэтому не нужно смущаться, что наши принципы, они могут не соответствовать общим стандартам жизни людей. И кажется, что мы станем изгоями, от нас отвернется мир, потому что мы не будем понимать друг друга, но на самом деле произойдет другое. Знаете, что произойдет?
Мир изменится.
Вы найдете другое общение просто. Мы просто не могли найти хорошего общения до этого. Знаете почему? Потому что у нас тоже были низшие качества. По этой причине. Вот таким образом майя держит живое существо. Привязываемся к общению некачественному. Оно нам приносит страдания. Но мы привязаны, ничего другого нет. Мы этим дорожим, тем не менее. Но стоит изменить качество немножко выше, и мы начинаем видеть других людей, другое общение. И еще выше, и еще выше. И таким образом мы будем, наша жизнь будет добавляться очень необычной ситуации, очень необычные люди. Очень интересный процесс. Это захватывающий процесс. Потому что, собственно говоря, каждый мечтает встретить какого-то человека особого. Какую-то личность. В этом, собственно, заключается мечта и о счастье человека. Если сформулировать конкретно, то каждый ждет какого-то человека в своей жизни, который даст ему для каждого счастье, ну, представит все это. И Шапанишат говорит, что все принадлежит Богу. И Шавасия, принцип Шавасия здесь описывается, рассматривается, ну, подробно в этих шлоках 18. Что такое принцип Шавасия? Что это означает, что все принадлежит Богу? Это тоже может быть масса вопросов у человека. Если все принадлежит Богу, то как? Как мне здесь жить, если здесь ничто не мое? Вот у меня есть деньги, есть дом, теперь что с этим делать? Теперь все это нужно отдать, что ли, кому-то? Отказаться от этого всего? То есть нужно очень, очень важно понять, что такое принцип Шавасия. И Шавасия означает, что все принадлежит Богу. Откуда, скажите, этот вопрос возникает у человека? Что мне теперь делать с моей собственностью? Из знания или из невежества?
Из
вопрос.
Невежества.
А объясните, в чем невежество?
Что он считает, что все.
Он считает, что он уже знает, что все принадлежит Богу.
Привязан.
Да, он привязан, но он уже знает, что все принадлежит Богу, теперь не знает, что делать.
Как действовать?
Да, но в чем невежество заключается?
Как использовать?
Чего он все-таки не знает еще? Он уже понял, что его собственность принадлежит Богу. Чего не понял еще?
Кто он, да? Зачем тогда ему это дано?
Только, что он тоже принадлежит кому?
Богу.
Тому же самому, верно. Поэтому он может пользоваться этой собственностью. Как тот, кто принадлежит Богу, автоматически ваша собственность принадлежит Богу, если вы принадлежите Богу. Если вы принадлежите Богу, Бог вам что-то дает, потому что вы тоже Его частичка, Он тоже поддерживает вас, поэтому у вас не должно быть вопроса, что с этим делать. Автоматически, если вы слуга Бога, и Бог вам что-то дает, вы это используете на служение Ему. Это автоматически происходит. Это сознание, развитое сознание. Поэтому чистый преданный может пользоваться многими вещами в этом мире. Чем угодно. Однажды Прабхупада сказал, что мы можем занять даже атомную бомбу в сознании Кришны. До этого еще пока дело не дошло, но Прабхупада сказал, что мы можем это сделать. Что это тоже может служить Кришне. Любая энергия. Атомная бомба, она тоже принадлежит Кришне. Кому еще? Есть история о двух братьях, насколько я помню, два брата, и один брат, он молоко делал, ну, в смысле, доил от коров, были коровы, и решил занять другого брата, и он дал ему много молока, и он ушел снова. Этот брат взбил молоко, этот купил сливки, потом из сливки он сделал масло, и когда вернулся тот брат, он сказал, это все мой йогурт, мое масло, мои сливки. Как вы думаете, это правильно? Это уже принадлежит мне. Изначально материал молоко, но я из него сделал масло. Теперь кому принадлежит масло? Вы не знаете Шавасию. Хорошо, другой пример. Строитель, хозяин дома, покупает материал, нанимает рабочих, дает кирпичи, бетон, дерево. Они строят дом, потом они говорят, ты дом этот наш, мы его построили. Кому принадлежит дом на самом деле? Тот, кто поставлял материал, обеспечил рабочих, не так ли? Я тебе дал молоко, это молоко было для тебя пищей, это молоко также дало тебе какой-то новый товар. Теперь ты не можешь его полностью присваивать себе. Там вступают в силу другие законы уже. Ты можешь взять только свою долю. В этом молоке тоже есть какое-то еще предназначение. Не только для тебя. То есть что-то мы должны делать, включается служение, какое-то служение. Это наше есть предназначение человеческое. Это есть то, чего не имеет ни одно живое существо. Привилегия. Делать что-то бескорыстно. Ни одно живое существо на это не способно. Но и даже человеческое существо не всегда способно на это. Это трудная задача для сознания. Для сознания это не трудно сделать, но трудно принять такой образ поведения. Потому что такой человек может думать, что это унизительно для него кому-то служить бесплатно. Честь человеческая, гордость человеческая решает эту проблему. Что у нас есть вообще еще, кроме того, что вот мы имеем тело, там, деньги? Кто скажет? Перечислите подробно, что у нас есть? Какая собственность у нас есть? Чем обладаем? Свобода желания, качество, таланты.
Ложное эго.
Свобода выбора.
Ложное эго. Свобода выбора.
Душа.
Хорошо. Теперь представьте, медитируйте. Вы на пороге смерти. Что у вас есть?
Ничего.
Нет, нет, еще что-то осталось. Вы же живы.
Я знаю.
Что?
Желание.
Делай сейчас. Я. Нет, что у вас еще есть? Желание есть, понятно. Страх приобрели, так. Возможно, страх он был всегда, он в каком-то древнейшем состоянии.
Возможность выбора. Неизвестность.
Бог.
Бог есть. Это лучший выбор, конечно же. И что же нам Бог дает еще в момент смерти? И что мы начинаем терять? Ведь мы же все потеряем. А как? Это последовательно. Человек обычно думает, что смерть наступает раз и все. Так, Был человек или нет? Нет, нет, нет. Последовательно. Бывают несчастные случаи, я согласен. Но даже там не так, это просто, как кажется. Не так упрощенно, как мы представляем.
Страхи присутствуют.
Ну, страх можно как-то преодолеть. Например, вы медитируете на Кришну.
Неизвестность.
Неизвестность, вы идете к Богу, допустим, вы тоже можете как-то преодолеть это. Даже можете почувствовать его присутствие в такой критический момент. Если вы идете, скажем, на даршан преданном, который при смерти, вы боитесь, вы страх испытываете, что я там скажу. Не бойтесь, он вам будет очень здорово проповедовать. Он в великолепном сознании Кришны находится. Лучше, чем живущие обычные люди. Он сильнейший проповедник становится. Потому что в этом состоянии он что-то имеет большее. У него еще остается что? Дыхание. Почему вы забываете об этом? Ведь мы же очень богатые люди на самом деле. У нас столько воздуха, столько земли вокруг, столько пространства. Это тоже дается нам. Не думайте, что только зарплата нам дается. Нам ведь целый мир выделен вообще. Это мы сузили свое сознание до зарплаты и думаем, что больше ничего нет. Мы так думаем, но это иллюзия. На самом деле, каждый человек, он баснословно богат, если он разовьет свое сознание Кришны. И увидит на самом деле, чем он обладает. И вот это дыхание жизни, и вот дыхание, пока он жив, он дышит. Это тоже он должен будет отдать Кришне. Но в конце уже. Это последний вклад будет ему. Потому что он больше ничего не сможет предложить ему. Станет немощным. Но он свое дыхание может отдать. Вот это сознание Кришны. Вот это сознание. Вот. Как можно отдать дыхание? Материалист не может понять, что вы имеете в виду. Можно пищу предложить, можно деньги дать или одежду подарить. Но как дыхание отдать? Вот на это способен преданный. Здесь выше Панишат об этом будет говориться в последних стихах. О дыхании жизни тоже он скажет. Но сегодня манта 13. Аньят эваху самбхават, таньят таура самбхават. Мы разве не читали 13 мантру? Иди шушама тиранам, я нас татвича чакшири читали. Я помню стих почему-то. То есть мы не читали 13 мантру? Атхири мы читали, тут тиранам.
Была 12-я.
13-я последняя. 12-я. Все меня переубедили все-таки. Нужно сдаваться. Тут большой комментарий. Угу. Ну хорошо. Будем читать 13-е. Аньят. Иное. Эва. Несомненно. Аху. Говорится. Самбхават.
Поклонение Верховному Господу.
Причине всех причин.
Аньят.
Иное.
Аху.
Говорится.
Асамбхават.
Поклонение чему-то другому.
Идти.
Таким образом.
Шушрума.
Я слышал.
Хиранам.
От невозмутимых авторитетов.
Е.
Кто?
Нах.
Нам.
Тат.
Этот предмет.
Вичачакшире.
Подробно разъяснили. Перевод стиха. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. И еще одна могущественная шлока, раньше понишат. Еще раз стих. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. речь идет о плодах деятельности. В корне любой деятельности находится поклонение. Эти формы поклонения разные бывают. Невежество, страсти, добродетели. Множество форм. Но причина любой деятельности — это поклонение. Это служение. На самом деле это служение. Люди избегают этого слова. Говорят, называют это работа. Но слово «работа» от слова «раб». А слово «раб» — это слуга. Каждый раб Божий говорит. Вы идете на работу, на самом деле вы служите. И почему служите? Потому что вы поклоняетесь кому-то. Вы кого-то любите. Ради кого-то это делаете. Это форма поклонения. Так называется это. Благоговеете перед кем, либо ждете такую личность в своей жизни ради кого-то, ради своих детей, перед которыми тоже благоговеете, тоже поклоняетесь. Это естественная как бы форма отношений в любви. Но здесь говорится, что когда человек поклоняется высшей причине всех причин, он получает иные плоды, чем от поклонения любому другому. Они отличаются. То есть, другими словами, мы не можем получить высший плод, не служа высшей причине. Невозможно. То есть пока человек не будет поклоняться Богу, он не сможет обрести божественный дар. В этом смысл того, что здесь говорится. Ну, прочитаем комментарий. В этой мантре говорится о необходимости слушания невозмутимых авторитетов. Пока человек не услышит истинного ачарью, которого не могут вывести из равновесия перемены материального мира, ему будет закрыт доступ к трансцендентному знанию. Истинный духовный учитель, который услышал Шрути мантры, то есть получил ведическое знание, от другого невозмутимого ачарьи никогда не станет утверждать то, о чем не говорится в ведической литературе. Невозмутимый ачарья, он говорит только то, что написано в ведической литературе 5 с лишним тысяч лет назад записано в Ясадеве. Мы часто слышим, но мир изменился, прошло так много времени, мы живем в современном мире. Нам нужны какие-то другие знания. Нет, не нужны. Просто эти люди сбиваются с толку ленью времени и гунами. Поэтому так мыслят. Они не тхиры. Не путайте, пожалуйста, тхиру с каким-то консерватором или фанатиком. Ради спасения людей Прабхупада поехал в Америку, будучи саньяси. Он попал в среду, в которую не может находиться день саньяси. Запрещено. Ради спасения, но он был тхирой, поэтому это сделал. Все пророки, то же самое, это были тхиры. Никто другой не может не исказить знания. Под давлением масс, обстоятельств или личной выгоды. Но тхира не подвергается этому влиянию. Это как закаленный металл. Это как алмаз, говорится. Он не изменен в своих принципах. В абсолют, познание абсолютной истины, он не идет на компромисс. Но при этом он может проявлять милосердие, говорится, идти на риск. Как Прабхупада это делал, приехал в Америку, но он там общался с хиппи. А знаете, что такое хиппи? Вот сейчас вы занимаетесь духовной практикой все. Разве вы пойдете к хиппи сейчас общаться? Которые принимают наркотики и занимаются свободной любовью всех на глазах. Вы же не пойдете общаться с этими людьми. Но Прабхупада попал, он сань, будучи саньяси. Они не понимали, что такое саньяси. Они не различали мужчин и женщин толком. Но они все могли делать, что хотели. Они были свободны. Они воспитывали в себе свободные взгляды материальные. И они, конечно же, не были несчастны. И Прабхупаде приходилось общаться и с мальчиками, и с девочками, и разные вещи видеть там. Однажды он проходил по улице Нью-Йорка, увидел, как люди в машине занимаются сексом, допустим. Как он для саньяси такая картина? Прабхупада видел Америку. Как люди живут, открыто, не стесняясь в их культуре. Мы избегаем, видите, хотим как-то вашим укрыться куда-то, чтобы не видеть все этого, на нас все это влияет, но Прабхупада знал, как контролировать, как быть тхирой. И такой человек, тхира, может дать невозмутимое, необеспокоенное, непоколебимое знание. Из вечной традиции может восстановить. Поэтому здесь говорится, как важно общаться с тхирой. Бхагавад-гите ясно сказано, что те, кто поклоняется предкам, питам, достигают планеты предков. Закоренелые материалисты, которые хотят оставаться здесь, остаются в этом мире. А преданные Господа, которые не поклоняются никому, кроме Господа Кришны, высшей причины всех причин, достигают Его в Его обители, находящейся в духовном небе. Эта мантра Шри Упанишад подтверждает, что разные формы поклонения приносят разные плоды. Если мы поклоняемся Верховному Господу, то обязательно придем к Нему, в Его вечную обитель. А если поклоняемся полубогам, в частности Богу Солнца или Богу Луны, то непременно окажемся на их планетах. Если же мы хотим оставаться на этой жалкой планете со всеми нашими плановыми комитетами и политикой латания дыр, то без труда сможем это сделать. Весна наступает. Хорошо? Вчера мы ходили в магазин с женой. Я заметил, что люди тут не спеша по улице. О чем-то разговаривают. Я думаю, почему они так вот никуда не спешат? Просто тепло, приятно. Если зимой холодно, то увидишь, что они бегом в транспорт. Тут это уже не торопится куда-то. Это не просто холодно. Весну ждут. Лето тоже ждут, но немножко по-другому. Большинство людей хотят куда-то поехать летом. Куда? На райскую планету. Здесь есть прообраз такой. Хотя вот здесь там родина у кого-то, скажем, ну, Алматы это еще не адская планета. Но из нее можно сделать адскую планету летом, потому что очень много машин, и ужасно здесь в городе трудно, поэтому жарко, и выхлопы. Тяжело, да. Поэтому, так или иначе, кто-то хочет вот в горы подняться, ну, найти место, где есть рай. Если мы раз были на, скажем, где-то Шамбулак, может быть, место Алматинка, озеро, то мы захотим еще раз туда кому-то расскажем. Так. Но вы ни разу не были на солнце. Может быть, были когда-то, но вы не помните. В этой жизни вы не были на солнце. Это еще что? Но вы на Луне не были. Это ладно еще. Но вы даже не видели Амаравати, столицу Индры. Не говоря же о Брахмалоке. Наверняка бы вы засобирались туда, если бы я вам тут рассказал. Не просто из Писания как миф, а тот, кто вот спустился оттуда. Вы сказали, погоди, а что я тут делаю вообще? А можно туда всей семьей перееду? Но там другие законы семьи. Эти законы не подходят там. Ману Самхита там не работает. Там нет таких людей. Там никто не занимается прелюбодеянием и прочие вещи, которые в Ману Самхите прописаны. Здесь институт брака, он совсем другой. Поэтому с этой семьей вы не можете переехать туда. Но тогда как я поеду на Брахмалоку? Тут у меня семья, дети. Что делать? А можно хотя бы в отпуск туда подниматься? На лето. На пару недель в году. Я вас уверяю, если вы подниметесь туда на пару недель в году, вы тут и не захотите возвращаться даже в собственную семью. Поэтому это скрыто от наших глаз подальше. Так же и ад скрыт от нас подальше. Ну, приоткрыто, так скажем, здесь, на этой планете, чуть-чуть можем все это увидеть. Поэтому здесь говорится, если мы хотим на Солнце или Луну, начнем поклоняться этим полубогам. Если на самом деле мы такую разумеем веру и знание. Но, слава Богу, в век Кали даже материального знания такого нет у людей. Поэтому не поклоняются полубогам тоже. Они все же к Богу божеству. Веркали — это большое преимущество. Полубоги отвернулись от людей. Веркали — таких отношений нет. Но Бог никогда не отворачивается от человека. Это особая, совершенно особая связь. Итак, политика на земле, как назвал Прабхупада политику на земле? Латание дыр. Вы можете записать это в универсальное определение. Вся здесь политика, которая здесь на земле сейчас, это политика латания дыр. Иисус тоже говорил об этом. Вы на старую одежду пришиваете новые и новые заплаты. И ни в одном подлинном писании не сказано, что в конечном счете все достигнут одной цели, независимо от того, что они делают и кому поклоняются. Глупые теории такого рода выдвигают самозванные духовные учителя, не принадлежащие к парампаре, истинной цепи ученической преемственности. Истинный духовный учитель не станет утверждать, что все пути ведут к одной цели, и что этой цели может достичь любой, независимо от того, как и кому он поклоняется, полубогам, Всевышнему или кому-нибудь еще. Любому нормальному человеку нетрудно понять, что, садясь на поезд, он дойдет только до того места, до которого купил билет. Человек, купивший билет до Калькутты, сможет переехать в Калькутту, но никак не в Бомбей. Но люди, выдающие себя за духовных учителей, проповедуют, что любой путь приведет человека к высшей цели. Эти дешевые мирские обещания привлекают множество глупых созданий, которые гордятся своими доморощенными методами духовного самосознания. Однако веды не одобряют их. Тот, кто не получил знания от истинного духовного учителя, принадлежащего к признанной цепи ученической преемственности, не сможет добиться никаких ощутимых результатов. Среди людей это сознание, оно сильно распространено, то, о чем здесь говорится. Просто в быту, так сказать, в нашей деятельности. Они считают, что неважно, каким путем вы добыли деньги. Любые пути, они считают, придут вас к богатству, если вы разумно все рассчитаете. Честно, нечестно, не имеет значения. Вот, это тоже относится к этому же стиху, к этому понятию. Нет. Путь означает, выбираете качество деятельности, это и есть путь. И деньги тоже бывают разного качества. Вот что весь секрет. Есть деньги могущественные, доставшиеся по наследству. Это самое лучшее богатство, говорит Веда. Не заработанные деньги тяжким трудом, а доставшиеся по наследству. Вот эти деньги приносят счастье человеку. Потому что это наследство от ваших предков. А эти деньги вас связывают с традициями династии. Вот почему это ценно. Но если это деньги, просто вырванные откуда-то, без традиции, без династии, не оставленные в наследство, а просто украденные от наших родственников, что они же умирают, и мы просто крадем, забираем себе эти деньги по праву закона, они не приносят счастья, такие деньги. И деньги, заработанные тяжким трудом, делают человека скупцом, который боится потерять эти деньги. Невозможно. То есть невозможно освободиться от этих вещей. Поэтому не все пути делают человека богатым. Не следует так думать. Неважно, каким путем, главное добыть деньги. Нет, здесь же Панишат говорит, что нужно выбрать правильный путь. Вы должны знать точно, что такое путь богатства, путь процветания. Все хотят процветания, но не знают путь, процесс. Люди пускаются в неправедные процессы. Коррупция — это уже неискоренимое явление давно. Именно потому, что люди думают, что не важен путь, я получу богатство, каким бы путем ни пошел, какой бы путь ни избрал свой. Потому что праведным путем, честным путем вы не сможете заработать богатство сейчас. Поэтому не думают, что другие пути тоже годятся. Эвам парампара праптам имам раджарши ведух сакалиня гамагата йоганашта парантапа. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей. Ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась. Это знание в его первозданном виде было утрачено. тому времени, когда Господь Шри Кришна пришел в этот мир, принципы бхакти-йоги, сформулированные Бхагавад-гите, были сильно искажены. Поэтому Господь должен был восстановить цепь ученической преемственности. И его первым учеником стал Арджуна, самый близкий друг и преданный Господа. Кришна прямо сказал Арджуне, что тот смог понять принципы гиты только потому, что был его преданным другом. Иначе говоря, не будучи преданным и другом Господа, невозможно понять Бхагавад-гиту. Из этого также следует, что понять Бхагавад-гиту могут только те, кто идет по стопам Арджуны. Сейчас многие люди, которым нет никакого дела ни до Арджуны, ни до Господа Кришны, берутся переводить и интерпретировать этот возвышенный диалог. Они по-своему объясняют стихи Бхагавад-гиты. И, прикрываясь авторитетом этого священного писания, выдвигают самые нелепые идеи. Такие толкователи не верят ни в Шри Кришну, ни в его вечную обитель. Как же тогда они смогут объяснять Бхагавад-гиту? В Гите 7.20.23 Кришна невозмутимо и недвусмысленно утверждает, что только люди, лишенные здравого смысла, поклоняются полубогам в расчете на ничтожное вознаграждение. В конце ее он советует каждому отбросить все иные способы поклонения и полностью предаться ему. Такую непоколебимую веру Верховного Господа может иметь только тот, кто избавился от всех последствий своих грехов. Остальные будут продолжать парить в материальных сферах, цепляясь за свои бессмысленные ритуалы, и никогда не найдут истинного пути, сбитые с толку утверждениями о том, что все пути ведут к одной цели. Ну, как Прабхупада отражает в наше время сильно в комментарии. Все так и есть. Революционная книга Шри Шри Панишат. Если применять это знание. Итак, если человек не освободился от кармы, он будет находиться на умственном уровне, здесь говорится. Он не сможет действовать практически. В этом трудно. Мы видим, как непросто многим преданным достается следование регулирующим принципам из-за кармы. Гуна-карма называется. Уже выработаны качества прошлой деятельностью. Уже есть привязанности, вкусы низшего уровня, низшей деятельности. И так трудно многим это дается. Чтобы стать преданным, это главное препятствие сейчас для человека. Многие хотели бы начать духовную жизнь. Немногие из них согласны соблюдать все принципы, следовать обетам. В этом сложность. Поэтому они остаются на уровне теории, если об этом говорить. Для них духовная жизнь — это означает просто какие-то идеи. Выдвигать новые какие-то идеи, свои какие-то размышления, давать за истину. Они не могут ни подружиться с Кришной, ни быть последователем Арджуны, по стопам идти, не способны из-за кармы, из-за прошлой греховной деятельности. И какой же выход этих людей? На что же они способны? На самом деле, вот этот принцип служения настолько универсален, что каждый все же способен служить Кришне. Если даже мы еще очень далеки от духовной жизни, мы можем быть просто слугой. Вот с этого нужно начать. Мы слугой останемся всегда. И на возвышенном уровне, и на начальном уровне. И с этого все и начинается именно. С того, что я признаю, что я слуга. И сначала это признаю от беспомощности. А потом я горжусь тем, что я слуга Кришны. Истинное эго — это великое эго. Это уже величие души. Поэтому для начинающих этот метод прост, говорится. Послужить Кришне несложно. Это просто. Листок, цветок, плод, немного воды, помыть полы в храме, не знаю, простые вещи совсем. Посуду там, просад помочь приготовить. Так легко все это делать. Но для возвышенной души это очень возвышенный метод. Повторять те же круги, готовить просад, мыть полы в храме, неважно что. Это уже возвышенная деятельность. Самая возвышенная деятельность. А разница лишь только в том, что у одного человека есть ложная гордость, а у другого есть истинная гордость. Все. А делают они одно и то же. Когда Прабхупада увидел, как ученицы моют полы после класса Бхагаватам, каждое утро она приходила в седром, мыла полы. Ему нравилось смотреть, как она это делает, что она совершала служение Кришне. Но в один день он сошел с асаны и сказал: «Ты всегда прекрасно это делала. А что с тобой сегодня? Ты плещешься, как ворона, в луже вообще». Он сам закатал свою тхоти, вот так вот, за пояс, взял тряпку, в ведро, смочил полы, выжал тряпку, вытер полы, говорит: «Вот так делай». И ему нравилось это делать. Когда он это делал, она видела, что он это делает в экстазе, ему нравится мыть полы для Кришны. Это делал Шрила Прабхупада. И многое из того, что делал Прабхупада, поэтому мы сейчас и делаем. Называют это возвышенной деятельностью. А что тут возвышенного? Мы читаем книгу и обсуждаем. Это можно делать и не в сознании Кришны. Но почему это деятельность стала возвышенной? Потому что кто-то имел истинную гордость. Кто-то имеет истинное эго. Кто-то может быть истинным слугой. Только по этой причине. Ключевым в этой мантре Шупанишад является слово «самбхават». Поклоняясь высшей причине. Господь Кришна является изначальной личностью Бога, и все сущее исходит из Него. Бхагавадгите Господь говорит: «Ахам срывайся прабхаво, маттах сарвам правартате ити матва баджанте мам бута бхава саманвита». Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. В этом стихе сам Господь очень точно описывает себя. Слова «сарвасья прабхава» указывают на то, что Кришна является Творцом всех живых существ, в том числе Брахмы, Вишну и Шивы. Брахма, Вишну, Шива. Может быть, это мало о чем говорит многим. Конечно, мы знаем это могучие личности. Но нужно увидеть, о чем речь. Брахма, Вишну, Шива — это творящая сила природы Вселенной, разрушающая сила природы Вселенной и поддерживающая сила природы. Это подчиненная энергия. Когда вся Вселенная зарождается, она действует под контролем, под полным контролем. И травинка не шелохнется, особенно в момент, во время творения. Если вы что-то делаете, создаете какой-то механизм, должен быть очень точный. Когда он уже собран, он может действовать как-то спонтанно уже, там можно забыть об этом. Это уже все действует, поэтому... Но когда создается, очень точно, миллиметр в миллиметр, микрон в микрон, атом в атом, каждый атом в молекулу соответствующий. Вы должны знать, что такое творящая сила. Это контролируемая сила. Затем поддерживающая сила. Это должно все действовать и себя поддерживать. Само. Сама себя Вселенная поддерживает какое-то время. Человек сам себя тоже может поддерживать какое-то время, что дается еще и много энергии взаимодействующей. И способность поддерживающей силы. Эта поддерживающая сила дает разум Будхи. И человек или другое живое существо при помощи разума знает, что он должен делать, какая его пища и так далее. И есть сила, разрушающая все это творение. Но представьте себе, эта сила должна быть отречена от этого века великолепия. Когда буддисты делают свои танки из порошка, красивые картины, мандалы, вы скажете: «Ах, какая красота!» А для чего это делают? Чтобы потом просто все прокинуть. О, Боже мой, что же они творят? Это же произведение искусства. Это разрушающая сила. Она олицетворяет непривязанность к этому миру и исходит из Кришны. Тоже. Никто из живых существ не связан с Богом, не может отречься от этого мира. Это не по силам ни одному живому существу. Все привязаны. Все живущие в этом мире не способны к такому отречению. Но Кришна управляет этими энергиями. Творящей силой, поддерживающей силой и разрушающей силой. Брахма, Вишну, Шива. Так как эти три главных божества материального мира созданы Господом, так как Господь является Творцом всего сущего в материальном и духовном мире. В Адхарва Веде Гопалтапани Упанишад также говорится, что Господь Шри Кришна существовал до сотворения Брахмы, и что это Он открыл Брахме ведическое знание. Аналогично этому в Нараяна Упанишад говорится, затем Верховная Личность Нараяна пожелал создать всех живых существ. Так от Нараяна родился Брахма. Нараяна создал всех Праджапати. Нараяна сотворил Индру. Нараяна создал 8 Васу. Нараяна создал 11 Рудр. Нараяна создал 12 Адитив. Нараяна — это полная экспансия Господа Кришны. Поэтому Нараяна и Кришна не отличны друг от друга. В той же Упанишаде Нараяна Упанишад утверждается, сын Деваки, Кришна, является Верховным Господом. То, что высшей причиной всего сущего является Нараяна, подтверждает даже Шрипад Шанкарачарья, несмотря на то, что он не принадлежал к школе вайшнавов, персоналистов. В Адхарва Веде Маха Упанишад говорится, в начале не было ни Брамы, ни Шивы, ни огня, ни воды, ни звезд, ни солнца, ни луны, а был один Нараяна. Но Господь не остается в одиночестве, Он творит по своему желанию. Мокшадхарми, сам Кришна говорит, «Я создал всех Праджапати и Рудр, которые не знают Меня до конца, ибо их покрывает Моя иллюзорная энергия». В Вараха Пуране сказано, «Нараяна является Верховной Личностью Бога. От Него появился четырехголовый Брахма и Рудра, впоследствии ставший Всеведущим». Таким образом, все ведические писания сходятся в том, что Нараяна, Кришна является причиной всех причин. Брахма Самхите также говорит, что Кришна — это Верховный Господь, Он Говинда, Тот, кто приносит радость всем живым существам. И изначальная причина всех причин. По-настоящему образованные люди узнают об этом от великих мудрецов и из Вед, и потому решают поклоняться Господу Кришне, источнику всего сущего. Таких людей называют буддхами, просвещенными людьми, ибо они поклоняются только Господу Кришне. Будда. Будха, Будда. Этих людей называют Будда. Просветленный. Будда — это не совсем имя. Это скорее уровень. Этим словом уровень человека обозначается. Уровень разума. Будду так назвали за его разум. Поскольку он был просветленным, его звали Будда. Просветленный период. Мы так обращались, просветленный Будда. Но приходит Будда раз в миллионы лет. Когда приходит просветленный полностью, потому что здесь говорится, даже Праджапати не являются просветленными. Шива впоследствии становится просветленным. Рождается непросветленным, появляется. Впоследствии становится просветленным. А Нараяна был до Шивы, до Праджапати, до творения. Всегда просветленный. Ничего не было, но он уже был. Если говорить о материальном творении, то был только Нараяна изначально. В процессе творения он неизменно остается, как поддерживающая сила, отстраненным от всего. И после разрушения он также остается неизменным. Он всегда остается Нараяной. Нараяна — это прибежище всех людей, говорится, всех живых существ. Из него все исходит, и в него все возвращается. И он не меняется. Он не становится просветленным. Никогда. Потому что никогда не попадает под влияние невежества. Он не изменен. Если вы назовете просветленным, то от чего он должен быть просветленным? Это означает, что он должен был быть в невежестве до этого. Но он не в невежестве. Поэтому к нему не подходит никакое имя. Так и говорится, имени у него нет. Но у него миллионы имен. Потому что вы не можете обозначить каким-то одним именем. Этого нет. Единственное, которое имя подходит, проповедь, это имя Кришны, что оно будет всепривлекающее. Оно вмещающее все ипостаси, все энергии туда. Вот и все. Но это имя, оно безымянно. Там есть все. Это нет никакого конкретного обозначения. Потому что это бесконечная медитация, если вы повторяете имя Кришны. Вы проваливаетесь в вечность, в бесконечное пространство с именем Кришны. Потому что имени нет. Вы не можете обозначить его ничем. И такое имя тоже есть. Трансцендентное означает, что без обозначения. Ниргуна, без обозначений. Но это тоже имя. Но в этом имени нет обозначений. Нет имени. Это Кришна. Также в имени Кришны имени нет. Но там есть все. Один художник хотел изобразить Кришну. И пригласил его попозировать. И Кришна пришел. Художник был лучший. Лучше, чем Репин там и прочее. Настоящий художник. Трансцендентный художник. И он был поражен вообще обликом Кришны. Он терял сознание, когда рисовал. Кришна его приводил в себя снова. И он закончил портрет и был очень счастлив, что смог изобразить Бога. И Кришна был очень похож. На следующий день, когда он увидел Кришну и посмотрел на портрет, он говорит, вообще не похож. Вообще другой. Боже мой, что я тут нарисовал? Я оскорбил его вообще просто. Не-не, Кришна, заходи еще, я не закончил. Я начну новую работу. А это никуда не годится. И он снова стал рисовать Кришну, и снова впадал в транс, и терял сознание, и продолжал работать. И наконец ему удалось изобразить Кришну, как он есть на самом деле. Был восхищен этим образом. Кришна тоже был доволен. И на следующий день, когда он увидел Кришну, подумал, боже мой, что же я сотворил? Я просто его оскорбляю, и все, какой-то портрет, его выкинуть все это нужно. Кришна, извини, пожалуйста, но на этот раз я точно, заходи. Побудь со мной еще немного, я сделаю настоящий портрет. И так и продолжается до сих пор. Художник не может закончить свою работу. И каждый портрет он бы назвал по-своему, знаете. Но этому нет конца игры. Но Прабхупада сказал, это есть все в имени Кришны. И в других именах, таких как Говинда, Девакинандана, Радхарамана. Почему? Потому что это изначальные имена духовного мира. Они открывают нам все другие его качества постепенно. Потому что имена в материальном мире не открывают все его качества. Они вторичные. Параматма — это вторичное имя. Джагадиша — это вторичное имя. Они не открывают его духовные игры, где проявляются все эти бесконечные его качества. Но любое изначальное имя, первичное, открывает окно в духовный мир. Можем войти туда при помощи имени, таких как Говинда, Кришна, особенно Господь Чайтанья Махапрабху Хари Кришна Мантра, особенно Маха Мантра Хари Кришна. Убежденность в том, что Кришна есть все, приходит к тому, кто с верой и любовью слушает, как об этом рассказывает Ачарья, которого ничто не может вывести из равновесия. Тот, кто не имеет веры в Господа Кришну и любви к Нему, никогда не сможет понять эту простую истину. Бхагавад-гите Кришна называет таких людей мудхами, глупыми, как ослы. Там говорится, что мудхи осмеивают личность Бога, так как не обладают совершенным знанием, которое дает человеку невозмутимая ачарья. Тот, кого может вывести из равновесия круговерть материальной энергии, не имеет права становиться ачарьей. Перед тем, как услышать Бхагавад-гиту, Арджуна, вовлеченный в круговорот материальной энергии и ослепленный привязанностью к семье, обществу и роду, лишился невозмутимости. И потому захотел стать человеколюбивым моралистом, никому не причиняющим вреда. но получив от Верховной Личности ведическое знание, содержащееся в Бхагавад-гите, и став Буддхой, он изменил свое решение и начал поклоняться Господу Шри Кришне, по плану которого произошла битва на Курукшетре. Сражаясь со своими так называемыми родственниками, Арджуна поклонялся Господу и так стал чистым преданным Господом. Это возможно только в том случае, если человек поклоняется истинному Кришне, а не мнимому Кришне, выдуманному глупыми людьми, которые не знают всех тонкостей науки о Кришне, изложенной в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Это очень важный момент, который здесь касается Прабхупады. Не выдумывайте Бога никогда. Если говорится, в чем корень греха, вот он в этом. В этом главный корень греха. Что человек сам создает какого-то Бога себе, выдумывает. И поклоняется ему. Согласно Веданта Сутре, сам Бхута — это источник всего сущего, опора, на которой все держится, и вместилище, остающееся после уничтожения проявленного мира. Джанма Диесия Итага. Шримад Бхагаватам — естественный комментарий к Веданта Сутре, составленный ее автором, утверждает, что источник всех эманаций не может быть безжизненным камнем. Он Абхивья, что значит «обладающий абсолютным знанием». Поэтому изначально Господь Шри Кришна говорит Бхагавад-гите, что ему известно все прошлое, настоящее и будущее. Но никто, включая таких полубогов, как Шива и Брахма, не знает его в совершенстве. Те, кто не способны сохранять невозмутимость посреди бушующего океана материального существования, лишены возможности до конца познать его. Такие полуграмотные духовные лидеры стараются найти некий компромисс, объявляя объектом поклонения человечества. Они не понимают, что подобное поклонение — химера, поскольку люди в большинстве своем несовершенны. Пытаться делать это все равно, что поливать водой листья дерева, а не его корень. Более естественно поливать корень дерева, но такие вечно обеспокоенные лидеры больше привязаны к листьям, чем к корню. Несмотря на бесконечные потоки воды, выливаемые на листья, дерево сохнет от недостатка влаги. Другой пример Прабхупада приводит, что все эти усилия направлены не по назначению, так много работы впустую. Понапрасну, так сказать, действует. Это приводит массу людей к разочарованию в жизни. Напрасный труд. Сколько бы мы ни организовывали, сколько бы мы ни создавали организации Объединенных Наций, мирового уровня даже, или формации великие, финансовые системы нерушимые, так сказать, мы не избегаем кризисов и развала, и морального загнивания. Не избегаем, не можем остановить. Здесь объясняется, почему деятельность не направлена в верное русло, вот и все. Не нужно так много работать. Это глупый, ослиный труд. Нужно просто направить свою деятельность в верное русло. Зачем так много бессмысленного труда? Люди себя заняли рабской деятельностью, поработили. И не достигают процветания при этом. Полная бессмыслица. Это глупые моралисты, которые забыли, кто такой Верховный Господь, который поставил на это место свой род, свою семью, своих детей, своих предков. Они не знают, что род начинается с Кришны. Они исключают Бога из своего рода. И даже полубогов, Праджапати и Ману, они все забыли. Они ради своего греховного деда действуют, или отца. Но есть этикет. Поскольку эти предки умерли, мы должны говорить плохо о них. Такой этикет есть. Знаете, есть одна проблема. Одна серьезная проблема, с которой никто не знает, что делать, даже исход. Если вы будете в Джаганнатхапуре, в храме Искон, напротив, через дорогу, дорога к океану идет. Дорожка. Там можно пройти. Преданные ходят там. И вы проходите Самадхи Харидас Такура. Очень сокровенное место, Господь Читания Сами. Вот там, в похоронил собственными руками в песке. Он на руках нес его туда. Руками он вырвал вот этой самадхи и заложил тело в Хриддхастакуртамана. Там красивый храм. Но там практически нет, не найдете ни одного преданного, там киртаны практически не поют. Там поют выдуманные мантры. Хари Кришна Харирам, Джарат Хидрия, я не знаю, что там такое, все в перемешку придумал, мантру. Один из учителей, он сам изобрел эту мантру. И ему говорили все вайшнавы, зачем ты ломаешь мантры, зачем ты искусственно создаешь, следуй писаниям. Пой Хари Кришна мантру, Господь читает говорит Хари Кришна мантры, зачем ты ломаешь мантры, искусственно их соединяешь. Но он никого не слушал, у него появились последователи ученики. Этот учитель умер. И теперь проблема, знаете в чем? Если сказать его ученикам, зачем вам ломать мантры, это мы следуем традиции, наш гуру это сказал. И вы не знаете, что делать. Все, традиция есть. Вот в чем проблема. И очень трудно объяснить, что это ложная традиция. Сейчас дошло до того, что у каждой семьи есть своя традиция. Почему? Потому что мой отец это делал. Все, а что с этим сделаете? Меня так воспитали. Или традиция национальная. А я казах, что хотите? А я русский. У меня такая традиция. Ну а я американец, я по-американски живу. И с этим тоже ничего не сделаете. Это проблема. Пока мы не признаем, что отец всех живых существ, Кришна, ничего не изменится. Это все глупые, глупые вещи, выдуманные людьми. Не тхирами. Перед тем, как услышать Бхагавад-гиту, Арджуна, вовлеченный в круговорот материальной энергии и ослепленный привязанностью к семье, обществу, читали, да? Согласно Веданта-сутре, сам Бхута — это источник всего сущего. Опора, на которой все держится, и вместилище, остающееся после уничтожения проявленного мира. Читали. Ниже, да? Шри Шапанишат советует поливать корень, источник всех побегов. Да, дерево сохнет без влаги. Поклонение людям, сводящиеся к удовлетворению их телесных потребностей, всегда несовершенно. И потому не так важно, как служение душе. Кто-то может объяснить подробнее, почему поклонение человеку, служение человеку не так важно? Человечеству в целом или семье, почему не так важно? Какие в этом есть недостатки? Первое. Если человек служит семье, он привязывается к семье, и его кругозор сводится до потребностей семьи. Раз. Следующее. Если вы служите просто семье своей, стране, обществу, кругозор сводится до нации, до семьи, сужается. Это первое. То, что привязанность к этому есть. Хорошо. Следующее. Да, да, вот как? Да, то есть это гуманизм относится к человеку, уже к животным не относится, то есть суживается сознание также до вот биологического пристрастия к человеку. Еще?
А вы сказали, что любая система вас потом предаст. Когда вы зачаровываете, только Кришна остается.
Да, вот я бы хотел знать, как вы это понимаете, как она предаст. Как моя семья меня предаст. Они будут эксплуатировать, это тоже верно. Но я могу согласиться с этим. Пусть эксплуатируют, я служу. Служение превыше всего.
И...
Как она предаст? В момент смерти. Но это не совсем предательство, может быть, не так буквально, потому что они вынуждены умереть. Это не делают сознательно. Вы просто сочувствуете им, как бы там нет.
Все время мало будет. Все время мало будет. Больше, больше, больше.
Вот это главный момент. Вы никогда не сможете удовлетворить человека, поскольку вы тоже человек. Но поскольку вы думаете, что вы Бог, вы отец, вы мать, вы представитель нации, вы думаете, что можете удовлетворить свою нацию, свою семью. Нет, вы не Бог, вы не можете это сделать. Поэтому моя задача с Богом связать этих людей, потому что я не смогу принести удовлетворение ни их чувствам, ни их разуму, никаким другим их потребностям более широких масштабов. Это может только Кришна сделать. Поэтому нужно служить Кришне. Душа — это тот корень, который в соответствии с законами кармы, законом кармы, порождает тела различных типов. Если мы служим только людям, оказывая медицинскую или социальную помощь и предоставляя им возможность получать образование, и в то же время перерезаем на бойне глотки несчастным животным, то это не может считаться служением душе, живому существу. Живое существо в телах различных типов постоянно испытывает материальные страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Человеческая форма жизни предоставляет шанс вырваться из пут материального существования. И для этого нам достаточно восстановить свои прерванные отношения с Верховным Господом. Господь сам нисходит в этот материальный мир, чтобы призвать людей предаться Всевышнему Самбуддхе. По-настоящему служит человечеству только тот, кто проповедует людям, что они должны предаться Верховному Господу и с любовью поклоняться Ему, вкладывая в это всю свою энергию. Таков смысл наставления 13-й мантры Шри Упанишад. То есть проповедовать, Прабхупада здесь говорит, вкладывая в это всю свою энергию. Очень важный момент. Медитируйте на это. Всю свою энергию. Очень важно занять энергию души. То есть глубоко понять этот момент. То есть проповедовать можно, занимая язык, скажем, свой ум, образование, профессиональную квалификацию, то можно занять. Кто-то психолог, он может через психологию проповедовать это все. Но также нужно занять и другие энергии. Психологи, которые проповедуют через психологию, преданные имеются в виду, преданные, также должны знать, что у них есть обязанность давать лекции по Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гите. Иначе их энергия души останется не занятой. Только профессиональная квалификация. Это важно, чтобы все преданные учились говорить о Кришне. Обсуждать или читать, комментировать что-то, объяснять, подтверждать, связаны были непосредственно. Тогда речь пойдет обо всех энергиях. Также петь киртан, есть просад, то же самое. И здесь также говорилось, что если мы говорим о гуманизме к человеку и перерезаем глотки животным на бойнях, то это не служение человечеству. Как это связано?
Деградация.
Да, деградация, прежде всего, это будет для всего человечества, какое служение мы оказываем. С одной стороны, мы одной ноги делаем массаж, а другую ногу ломаем этого тела. Человечество зависит также от других живых существ. Мы не можем причинять насилие другим живым существам во благо человека, так сказать. Это невежество. Еще какие моменты? Многие люди, которые деградируют сейчас, рождаются животными. Этих же людей потом будут убивать на бойнях. Или кто-то. Это придумал устройство человека. Для кого? Для себя самого, так же будущего. Один король Франции или Англии, я не помню. Он лично принимал участие в создании новой гильотины. Ну, то есть гуманный вот этот способ быстрой казни. А через голову считается это самая такая, ну, легкая, безболезненная казнь. Внешне выглядит очень страшно, а вот сам процесс мгновенный. Гильотин. И он сам конструировал нож. Потому что там было предложение, плоский нож вот так вот. Параллельно падает гильотина. Он предложил косой нож, что так будет легче разрубить тело по-косому. То есть он правильное предложение внес. Но он не знал одну вещь, что на этой гильотине казнят его самого потом. А и это оказывается историей. Он сам сконструировал ту гильотину, на которой был казнен. Вот такие примеры. Но это происходит. Что касается убийства животных, это та самая гильотина, которую люди создали для себя же самих. что убивая животных, они деградируют, становятся животными и идут на убой. Поэтому мы не приносим благо человечеству таким образом. Слушание о повествовании о великих деяниях Верховного Господа и прославление их – самый простой способ поклонения Ему в этот век тревог. Однако спекулятивные философы полагают, что деяния Господа – плод воображения. И потому не хотят слушать о них, изобретают множество словесных трюков, чтобы отвлечь внимание доверчивой толпы. Вместо того, чтобы слушать повествования о деяниях Господа Кришны, такие духовные учителя, в кавычках, рекламируют самих себя, побуждая своих последователей прославлять их. В последнее время число таких шарлатанов значительно возросло, и чистым преданным Господа становится все труднее защищать людей от святотатственных разглагольствований подобных лицемеров и псевдовоплощений. Я тут раскрою кое-что. Очень важный момент. Кто становится духовным учителем? Каждый преданный уже становится духовным учителем в каком-то смысле слова. Каждый. Бахна, Прадашика, Шикша, Дикша, разные есть уровни. Ну, все преданные, все вайшнавы, гуру. Это их природа. И тут нужно кое-что отметить. То, что Прабхупада говорит. Ради славы многие становятся духовным учителем. То есть они не преданы. Потому что если человек преданный, он совершенно другим путем становится духовным учителем. Совсем другой внутренний стимул. Можно привести пример из жизни Махараджи Юдхиштхира и Пандавов. Махараджи Юдхиштхира в процессе конфликта и Пандавы, конфликта с Дурьотханой, который тянулся всю жизнь, и нарастал до покушений уже откровенных, поджога, потом война. Они много раз пытались отречься от престола, чтобы прекратить эту вражду просто. При дворе Хастинапура. Если Дурьотхана неисправим, если так рвется к власти, может быть, нам просто нужно уступить и уйти, и все. Не раз это происходило. Но всякий раз Кришна или Бхишмадев, кто-то из старших, вдохновлял их, потому что говорили, что если Дурьотхана будет царем, это не принесет блага. Это еще раз ты должен быть царем, потому что это принесет благо. И ради как бы блага они оставались в этой роли и продолжали эту политику. Ради блага, которое старшие объясняли. И в конце концов, даже перед самой битвой, Кришна, как посланник, пошел к Дурьотхане и Дхритарашти сам, чтобы говорить о мире. Он привел все самые необходимые аргументы, ключевые, чтобы Кауравы заключили мир с Пандавами и тоже предоставили им какое-то царство. Хотя бы 5 деревень, Кришна сказал, все, это, я все можем простить, все забыть, просто 5 деревень дайте нам, каждому брату по деревне, все. Не империя. Но даже этого не получили, даже Кришна не смог установить мир. В его планы это не входило. Поэтому, хотя он сделал все как посланник Пандавов, он знал, что Дурьотхана не примет это, он знал заранее. Он даже пытался взять его в плен после этого, чтобы лишить могущества Пандавов. Они были согласны на 5 деревень. Хорошо, но когда битва началась, перед началом Арджуна сказал, я все-таки хочу отказаться от царства. Все-таки на пороге такой войны я не хочу принимать такое решение. Столько насилия. Я не могу взять на себя такую ответственность. Я думаю, меня поддерживают и Штира, и Семена. Даже Пхима говорила об этом, что лучше отказаться от царства. Который жаждал смерти Дурьотхане, отомстить за Друпади больше всех. И вот так получали царство Пандавы, потому что были преданы. Только так преданный получает положение в обществе. Когда оно ему уже абсолютно не нужно. Он должен это делать. Вот так. Вот так вы получаете полномочия в сознании Кришны. И если не так, то это не преданно. Если это просто стимул власть, желание последователей, слава, быть в центре внимания, это не имеет никакого отношения к Кришне. Потому что Кришна должен быть в центре внимания. Кришна должен быть главным. Я однажды слушал лекцию Нирады с вами в начале еще Сатнани Кришны в Петербурге, как в Ижорах, старое место, в частном доме Ашлеме. И он говорил, что Кришна может исполнить и материальные желания тоже. Будьте внимательны. Он может исполнять и материальные желания тоже. Сосредоточиться на духовном. Я об этом думал, потом пол лекции его, и уже лекцию почти не слушал. Кришна исполняет материальные желания. Я спрашиваю, хорошо, вот и материальные желания может исполнить, скажем, просто человек, человеку. Правительство, в конце концов, полубоги. А Кришна как это делает? Ведь Кришна как-то это делает по-другому. А ты был очень интересный. Он сказал, Кришна так исполнит твое материальное желание, что ты больше никогда не захочешь. Да, об этом больше никогда его не попросишь материальное. Вот это сознание Кришны. Если преданный просит все-таки иметь материальное желание, вот он получает их таким образом. Непреданные получают по-другому. В этом большая разница, огромная разница. Хотя здесь говорится, духовные учителя Прабхупада берет в кавычки для этого выражения. Потому что преданный не заинтересован в этом положении. Он заинтересован в служении. Должен. В Кришне. Где мы остановились? 30-100, последний абзац. Упанишады косвенно обращают наше внимание на изначального Господа Шри Кришну, но Бхагавад-гита, которая является квинтэссенцией Упанишад, прямо указывает на него. Поэтому человек должен слушать повествование, непосредственно описывающее Кришну, которое содержится в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Это постепенно очистит его ум от скверны. В Шримад-Бхагаватам сказано, слушая повествование о деянии Господа, преданный привлекает к себе его внимание. Таким образом, Господь, находящийся в сердце каждого живого существа, помогает преданному, давая ему надлежащее наставление. Это подтверждается и в Бхагавад-гите «Дадами будти йогам там, янамам паянтите». Но, скажите, почему человек больше любит читать об играх своих собственных, слушать? Чем об играх Кришны? Или о человеческих просто играх? Романы, книги, истории о людях? Вот есть игры Кришны. Вот их прочитали и забыли, и поставили. Ну, мы читали тоже. Но вот когда есть роман новый какой-то, или сериал новый, типа «Санта-Барбара», люди все смотрят. А про Кришну узнали, и все. Почему так? Это самое необыкновенное деяние у Кришны. Но они хотят о деяниях человека слушать.
Кажется недостижимым.
Они хотят стать Кришной, поэтому. Хотят стать Богом. Что только они не придумывают образы суперменов, сейчас, о Боже мой, какие только нет. И вот про Кришну не хотят. На наставление Господа, получаемое изнутри, очищают сердце преданного от скверны, порожденной материальными гунами страсти и невежества. Изнутри. Слышите, да? Наставление изнутри, которое приходит. Имеет такую силу. Непреданные полностью находятся под влиянием страсти и невежества. Страсть мешает человеку избавиться от материальных желаний. А невежество не позволяет ему по-настоящему понять себя и Господа. Таким образом, у человека, находящегося под влиянием гун страсти и невежества, нет шансов осознать свою духовную природу, сколько бы он ни разыгрывал из себя поборника религии. На преданного же, по милости Господа, гуны страсти и невежества перестают влиять, и он оказывается под влиянием гуны благости, что является признаком совершенного брахмана. Брахманом может стать любой, при условии, что он занимается преданным служением под руководством истинного духовного учителя. Такие вот сильные комментарии Прабхупады. Страсть мешает человеку избавиться от материальных желаний. Раз. Это влияние страсти. Мешает. Мы хотим, но страсть мешает. А невежество не позволяет ему по-настоящему понять себя и Господа. Скажите, до какого поры страсть будет мешать нам избавляться от материальных желаний?
пока не займем себя преданным служением.
От страсти вы не можете отказаться, если находитесь в страсти? Если сейчас я в это мгновение, сейчас, откажусь от стула и упаду на пол. Нужно сначала встать на другие опоры. Потом я говорю, отказываюсь от стула, я уже не сижу на нем. Но пока вы сидите на этом стуле, вы не можете отказаться, вы просто рухнете. Так. Из страсти нужно подняться выше, и тогда она перестает действовать. И другой вариант. Из страсти можно упасть ниже, тоже перестает действовать. Два варианта. Что люди выбирают? Какой вариант? Номер два. Какой преданный выбирает вариант? Номер один. Да, в этом разница. Но те и другие хотят избавиться от страсти. Страсть — это беспокойство. Там есть материальное желание, но там много беспокойств точно. В конце концов, либо в тамасы не опускаются к старости лет, всю жизнь их страсти реализируют, до болезни, до сумасшествия, в конце концов у них нет покоя, и они стареют просто, и так избавляются от этого. Но в невежестве что остается? Есть ли там покой? Ну, вынужденный покой есть, конечно, что я не могу, но внутри зависть остается. Это самое плачевное состояние, когда вы завидуете, но у вас нет энергии что-то сделать. Кстати, злым таким стариком. И все время жалуетесь, жалуетесь, чтобы себе внимание привлечь, чтобы вам помогали, вас лечили, вас то, и вы критикуете, и вы недовольны, и вы мои дети, вы должны, и вы всех могилу сводите просто. Поэтому преданный выбирает номер один. И страсть вверх. Это очень трудная задача. Из страсти вырваться не так просто, не верит. Почему? Страсть мешает избавиться от материальных желаний. А невежество означает, что человек не интересуется ни собой, ни Господом. Даже когда слышит, знаете, он не засыпает. Ему нужно какой-то трюк, фокус показать, проснется сразу же. В Шримад-Бхагаватам также говорится: «Кирата хунандра пуринда пулкаша абхира шумба явана касадая». Янье ча папаят апашра яшрая шутенти тасмая праба вишнаве намаха праба вишне намаха. Любое низкорожденное существо может очиститься, если будет следовать наставлениям чистого преданного Господа, ибо могущество Господа безгранично. Здесь в этом стихе перечисляются, кто такие низкорожденные. Мы-то с вами есть. Посмотрите, нашли свое имя, нет? Кирата, Хунантра, Пулинда, Пулкаша, Абхира, Шумха, Явана, Кхаса, Папа, Яд, Апа, Апашрая, Ашрая. То есть греховные люди, которые также приняли прибежище в греховной деятельности. Шутьянти, очищаются. Тасмай, поэтому Прабхавишнаве. Почему это слово используется? Это имя Господа. Прабхавишнаве. Прабхавишну. Дети говорят, брать Вишну, Прабхавишну, чао, на себя говорит Кришна. Прабхавишну переводится как дающий всему развитие. Никто не может быть Прабхавишну, кроме Вишну. Он может дать развитие. Любое низкорожденное существо может очиститься, если будет следовать наставлениям чистого преданного Господа, ибо могущество Господа безгранично. Кирата — это охотник. Это первое здесь существо, которое названо нецивилизованным. Вы не встречали таких людей? Вы живете в цивилизованном мире, потому что... А я жил в нецивилизованном мире. На самом деле так. Я вырос в нецивилизованном мире. Среди охотников и рыбаков. Среди кирата. Вы скажете, где такое возможно? Да, я жил на необитаемом острове. Он был обитаемый, но там не было цивилизованных людей, поэтому он был необитаемый. Там были только охотники и рыбаки, браконьеры. Там не было человека, кто не имел бы огнестрельное оружие или холодное оружие. Даже по улицам ходили с оружием по вечерам. Они были очень агрессивны, эти люди. И иногда убивали друг друга. Они были очень сентиментальные. Если человек попадал в сложную ситуацию на природе, зимой, лето или где-то еще, они спасали, рискуя жизнью. Та там смешались очень героические качества и очень жестокие качества. Это охотники. Это убийцы природные. При этом они очень любят природу, любят животных. Они любуются красотой птиц и потом прицеливаются. Им нравится, да, пух и прах, просто дробью в стаю запустить, там, эту дробь и эту птицу потом добить. Очень интересное сочетание вот этого вот, падшего человека, что он сентиментальный, жестокий одновременно. Там, чередуется в нем это все. Да, охотники. Они взрывали, глушили рыбу взрывчаткой. Страшные вещи. Я не знаю, по какой милости мне, живя среди этих людей, ни разу не довелось никого убить. Но я вот под этим влиянием тоже себе делал оружие какое-то, чтобы я был, ну, мужчиной, понимаете? Честь. Я себе сделал оружие и носил с собой. С детства я уже делал пистолеты. Назывался «Поджиг». Никто не делал. Вот, тоже хулиган есть. Вот два вижу. Сразу видно, между прочим. Да, такие трубки, стволы делаете, заряды привязываете к деревянной ручке, и там дырочку просверлите, порох, все остальное просто поджигаете, он стреляет. Так же работает, как пистолет. Это мы еще с детства баловались. Вот. Эти бомбы мы делали, взрывались, все это было. И однажды я себе сделал рогатку. Рогатку, чтобы стрелять по птицам, делаю, на самом деле. Или по бутылкам. Ну, начинается с бутылок, потом на птиц. Ну, это обычно делают для подростков. Так они привыкают к жестокости. Я сделал рогатку и выстрелил только один раз с нее. И больше никогда в руки не брал. Я думаю, это опять же по милости Кришны произошло. Я попался камнем в палец. И я понял, что лучше ни в кого никогда не стрелять. Я эту боль до сих пор помню. Это как вообще можно вытерпеть такое? Я хорошо ее оттянул, знаете, по-настоящему. Не для себя. Для других старался. Но сам получил точно такой же плод, с такой же силой. И с тех пор я понял, нет, нельзя это делать. Никому, ни по отношению к кому. То есть как-то Кришна меня научил, не знаю, дал мне вот этот разум, что ли, понять. Но я жил среди этих киратов. Они абсолютно глухие к сознанию Кришны, эти люди. Абсолютно глухие. Вы ничего не можете с этим сделать. Но здесь говорится, все же вы можете что-то сделать, если вы чисто преданы. Даже таких людей можете пробудить, и они изменятся. Но это труднее. Поэтому не привыкайте к жестокой деятельности. Сторонитесь тяжких грехов, говорит Писание. Труднее будет убираться оттуда. Если сейчас сознание Кришны кому-то неинтересно, знаете, нужно очиститься. Просто очистите. Не надо себе внушать Кришна, Кришна, Кришна. Не внушайте. Очищение необходимо сердце. Можете повторять Харе Кришна, но с целью очищения. Что прилюбиться к Богу с нечистым сердцем нельзя, даже повторяя Харе Кришна. Сначала очищение первый этап. Вот наш интерес должен быть. Поэтому мы повторяем Харе Кришна не потому, что мы знаем, что Он Кришна, а потому, что сначала мы хотим очиститься, и это хорошее средство. Вот и все. Это сильное средство. А когда очистите, все станет ясно. Без книг даже. Вы книгу будете читать, и все будете видеть. Должно быть. Сердце. Вы станете восприимчивы к Богу. Чувствительны во всех его проявлениях. Во всех его проявлениях. Не только Кришна. Столько много имен других, столько других качеств. Все можно познать таким путем, при помощи очищения. И здесь говорится, что просто нужно получить знание от Хиры. И этот плод очищения сердца, он отличается от того результата, который дают другие процессы. Никакой другой процесс не очищает сердце до конца. Не дочитали? Вот, строго следят, смотрите. Ну тогда дочитывайте вашим прерывом.
Когда человек обретает качество брахмана, он становится счастлив и с воодушевлением занимается преданным служением Господу. Наука о Боге сама собой открывается ему. Постигая эту науку, он постепенно освобождается от материальных привязанностей, и по милости Господа его сомневающийся ум становится кристально чистым. Тот, кто достиг этой стадии, является освобожденной душой и может везде и во всем видеть Господа. В этом заключается совершенство самхавы, описанное в данной мантре Шри Ишвараша. То, что вы уже сказали.
Счастье Прабхупады говорит, что человек становится счастлив. Это плод, это результат настоящий. Все остальное не настоящее. Какие вопросы, пожалуйста? Дополнение? Мнение? Говорите. Да.
Михаил, скажите, пожалуйста, а тогда в чем разница между сентиментальностью и состраданием?
Сентиментальность и сострадание. Хороший вопрос. Сентиментальность — это более или менее временное качество. Сентимент. А сострадание — оно стабильное качество. Сострадание — это та же сентиментальность, скажем. Вернее, наоборот. Сентиментальность — это тоже сострадание, но в невежестве. В гуне невежества. В гуне страсти — это какая-то благотворительность. А в гуне благости — это само сострадание. Значит, в невежестве — это сентиментальность, в страсти — это благотворительность, и в благости — это сострадание. Сентиментальность означает, что моим чувствам больно, да, поэтому мне жалко. Поэтому мне жалко. Если чувство не больно, то не жалко. Чувства определяют, кому сострадать, кому не сострадать. И сколько сострадать. Если моим чувством больно, болезненно, я сострадаю. Но если чувством другого больно, я не чувствую этой боли, я не сострадаю. Мне, например, жалко ребенка. Жалко котенка. А корову на боне не жалко. Это сентиментальность. Потому что мясо коровы вкусно для языка. Это чувство тоже мне диктует. Поэтому я уже не испытываю такого же сострадания.
А в гуне страсти там благотворительность, там есть какая-то выгода, да? То есть человек это делает, потому что есть какая-то выгода?
Да, да, выгода. Обязательно выгода. В страсти нельзя без выгоды что-то делать. Если хотите в страсть подняться, вы должны какие-то выгодные вещи услышать для себя. Попринять выгодные. Это уже разум какой-то больше. Что в невежестве, я даже не знаю, что для меня хорошо, что для меня плохо. Что выгодно для моего развития. Да, страсть, я должен понимать пользу, выгоду какую-то. И ради этой выгоды, пользы я буду активным. Страсть. Это некое пробуждение. Но в благости даже человек этим не руководствуется, а именно состраданием. Это разум, потому что вы видите, что человек действует с энтузиазмом. Вот он сейчас счастлив, вот молодые люди бегают, они счастливы, они одевают красивые одежды, в смысле обтянутые вот вещи, они вдохновляются, и они счастливы. Но вы же смотрите со страданием на них сейчас, как приятно, что к чему это приведет. Вы же знаете, что будет последствия. Вы не радуетесь вместе с ними, вы смотрите и вы огорчаетесь на самом деле, потому что это путь, который уже известен. Он приведет к несчастью этих людей. Их быстро соблазнит какие-нибудь юноши обязательно и так далее. Это же понятно. Они для этого все и делают, но они не понимают, они в невежестве. Они радуются этому всему. Ребенок тоже радуется всему, что в руки попадает. Нож ли это, или вилка ли это, спички ли это. Он будет радоваться, потому что он ребенок. Он изучает все это. Но рядом взрослый должен быть, у которого есть сострадание, он будет защищать его этим состраданием. Загадка.
Да. Но дальше вы сказали, что он не сможет стать ачарьей, а вот до этого что вы говорили?
Интересно. Мне самому интересно стало, что он мог сказать. Никто не помнит.
Кто не имеет веру и любовь к Кришне, не может...
Тот многоточие.
Да.
Это секрет, похоже, Таня какая-то.
А
и
какой же вопрос к тому? Вот вчера Барат Миша дал такую замечательную лекцию у нас дома.
Кто?
Ваш ученик, Барадвиша. Барадвиша.
Барадвиша лекцию дал?
Да, он давал лекцию. Замечательнейшую. Я вот ВКонтакте ее выложу, просто не успела. А потом это, вот там, это Айгуля, она задала вопрос. Ну вот у меня нету любви к Кришне, веры нету такой, говорит. Но я вот люблю маму, говорит. А можно ли вот через маму? Вот я маму оставила ее тело, а вот маму бы, вот она любила маму, мама была благочестивая. А раз такую маму создал Кришна, Кришна-то еще такой величественный, раз он такую хорошую маму мне создал, говорит. И вот через это я могу полюбить Кришну с такой же верой, как я маму сейчас люблю. Вот Кришну я не знаю, она говорит. Валерна жена, Айгуль. А вот смогу ли я так вот полюбить? Вот вопрос у меня.
Сможет ли человек полюбить Кришну так же?
Да, у нас же нету ни любви, ни... Вера может тоже такой же сильный, как у вас.
Мама, она от Кришны. Сама концепция, принцип от Кришны. Что мать есть в духовном мире. Мать Ишода. Кришна сам как мать и отец для нас тоже. Это общий принцип для всех живых существ, материнства. Но, также мать — это майя. Сочетание двух энергий здесь. Поэтому нужно быть внимательным, что мы должны взять от матери, а что мы не должны брать от матери. Если вы привязываетесь к матери, давшей вам рождение, привязываетесь к ней, вы рождаетесь снова у другой матери. Вы не можете избавиться от нового рождения. Вам многие жизни будут многие матери. И вы совершенно забываете про вот эту маму. Какой толк в этом? Вы абсолютно убеждены, что мать у вас одна. Сколько их было? Разных матерей. Новое рождение было. Поэтому трудно вырваться. Потому что майя — это мать. Это отец, это брат. Это жена, это ребенок. Вот почему трудно. Но это также и Кришна. Поэтому легко. А как вы смотрите на это все? Сознание? Если вы говорите мне, Кришна послал такую мать, то уже привязывайтесь к Кришне, не к матери больше. Мать-то вы цените, как дар Кришны, но привязаны вы к Кришне. Это другое. Так же мужа касается, так же ребенка касается. Если это дар Бога, это правильно смотрите. Если вы думаете, это моя единственная мать, у вас будут проблемы. Это моя единственная жена, мой единственный сын, у вас будут проблемы. Мы сейчас привязываемся к духовному учителю. То, что вы называете привязанностью к Господу, читание, Кришне, Святому имени, это привязанность к духовному учителю.
Ну, это возможно, да? То есть очищение, оно может
появиться, да? Да, но позже вы обнаружите свою привязанность к Кришне.
Когда Господь Брама создавал вот эту материальную вселенную, Шримад-Бхагаватам там и говорится о том, что как бы Брама создал и духов, и пешачьи, и вышли демоны, то есть была ли это какая-то ошибка или как вот это вот?
Эта ошибка была для Брамы, выглядела так, как ошибка для Брамы. Потому что как только он создал, первое, что он создал, это демоны. Первое, это невежество порождается в материальном мире. То есть это основа творения невежества. Это было его ошибкой для него. Это не ошибка творения, это ошибка Брахмы, потому что они стали его преследовать похотливыми желаниями. Они были все геи. Да, первые появились на свет такие существа. Брахма пришел в ужас. Что я вообще натворил? Я хотел творить то-то-то-то. Что получилось вообще? Зачем? Но это произошло по воле Господа. С точки зрения Господа ошибки не произошло. С точки зрения Брахмы это ошибка. Относительность тут объясняет. И тогда вследствие этой ошибки он сделал правильное действие. Эта ошибка породила правильное действие именно потом. Он оставил это тело. Это тело превратил в сумерки, за которым гнались геи. Он его оставил как сумерки. В этих сумерках они, вот эти таинственные сумерки, навевают все эти мысли. Мысли общения, всегда сближения в сумерках. Человек прекращает работать, начинает смотреть друг на друга, общаться, куда-то там что-то есть, что-то пить, разговаривать. В сумерках все творится. Это тело Брахмы для невежественных людей. Таинственное время сумерек. И он в другом теле уже, в более возвышенном теле, продолжил творение.
Как вот он тело там, я читала этот момент, я не поняла, как он тело оставил и потом продолжил творение. То есть тут же он опять родился, получается, да?
Брахма. Ну, у него много тел. Но это же Брахма. Это Брахма, это не человек. Нет обязательств человека, Брахма. У него много-много тел. Мы тоже можем оставлять тело, ну, например, оставить парадигму ума, это оставить тело, то же самое. Вот, говорит, убейте ум, вот это тело ума. Не умрете, у вас другие тела есть, не беспокойтесь. В разуме можете находиться, в теле разума. А тело ума можно убить, остановить его, прекратить. Это разные тела. Просто принимайте, как написано, если что-то непонятно. Брахма может просто это делать, просто не знаем, как.
Затронули тему страдания, да? Вот такой вопрос, как развивать в себе истинное сострадание?
Знание нужно, изучать философию нужно. Знание. Знание, сострадание — это знание. Вы избавляетесь от привязанности только когда привязанность становится долгом. Например, человек привязан к власти. Это привязанность. Если получаете власть из привязанности только, то вы хотите наслаждаться властью. Если вы в таком сознании принимаете какой-то пост, вы долго на нем не продержитесь. Потому что это очень трудно. Но когда вы это принимаете с ответственностью, как долг, вы избавляетесь от привязанности. От желания наслаждаться, потому что там большие аскезы. Быть на самом деле у власти — это дхарма, это высокий долг. В этом большая разница. Также человек привязан к общению с противоположным полом. Это привязанность, потому что это чувственное наслаждение. Если это принимаете как брак, это уже другое.
Это очищение.
Да, да, да. Когда вы это долг, как долг уже выполните, что это трудно, вы очищаетесь.
А, например,
Также деньги, также тоже время. Как долг. Деньги означают, что на вас есть обязанности, предписанные шастрами. Поддерживать какие-то классы людей, какие-то программы в обществе. Есть обязанность. Но если вы думаете, что деньги только для меня, вы не сможете быть счастливы. Эта привязанность к деньгам означает, что вы не будете счастливы.
Я бы хотела спросить, а вот сострадание – это именно действие? То есть, если мы видим, что человек что-то не так делает, то мы не погружаемся в его действия, там, не смакуем вот это вот, а именно даем знания, чтобы он мог выйти из этого положения и как бы обрисовываем ему картину, чтобы он смог как-то возвыситься над этим положением. Да? Именно сострадание – это действие, да?
Сострадание должно указать человеку выход. Выход. Например, чем дальше вы от выхода в лабиринте, тем темнее. И люди во тьме находятся в разной степени, в зависимости от того, насколько глубоко они в невежестве находятся. И вам нужно указать на тот слабый источник света, который в жизни у них еще есть. Вот и все. И идя туда, свет будет увеличиваться сам по себе. В конце концов, тьмы вообще не останется. Он выйдет на свет. Но сначала для него какой-то слабый оттенок просто будет. Какой-то хороший совет, допустим, там кусочек просада съел. Вот сострадание таким путем действует. Потому что если вы человека из тьмы резко, внезапно на свет, где он жизнь уже привел, он ослепнет, он просто потеряет способность что-то воспринимать.
А как появилось сострадание в духовном мире, если там как-то страдания нет?
Сострадание – это любовь. Любовь в приложении к различным обстоятельствам может по-разному называться. Вот эти синонимы. Это синонимы любви. Сострадание – это один из синонимов любви. Когда вы любите человека, и он в невежестве находится, вы чувствуете сострадание. И если вы любите человека, который находится в освобожденном состоянии, вы чувствуете восхищение, а не сострадание. Если вы любите человека на равном уровне, вы чувствуете дружбу. Это по-разному называется. Сострадание, дружба, восхищение. Но это та же любовь. Поэтому есть Кришна. И все, что вы смотрите вокруг, вы смотрите через Кришну, по-разному называете просто. Видите разнообразие. Есть только Кришна. Но поскольку здесь есть также и гуны, и все вот эти различные энергии Кришны, вы это по-разному называете. Но это все Кришна.
Ну, хорошо, по 12 стиху я прошу, не успел задать вопрос по поводу имперсонального восприятия, имперсональных отношений. И мы вот становимся на духовный путь, и этот имперсонализм у нас присутствует. Расскажите, как он проявляется вообще, как он проявляется в отношениях, и является ли неуважительное отношение имперсонализм?
Имперсонализм? Как проявляется? Что такое имперсонализм?
Да,
вот если глядеть в корень, в суть имперсонализма, Прабхупада объясняет. Имперсонализм – это зависть к Богу. Это зависть, она это последняя ловушка Майи, когда мы уже приходим к Богу, но для того, чтобы слиться с Ним, избавиться от индивидуальности, потому что я не слуга, я завидую. Я не могу быть слугой. Поэтому выход какой? Раствориться, стать Богом. Все эти знания трансцендентные дают странный результат такой, растворения. Потому что в основе персонализма зависть к Богу лежит. Поэтому вот нам критерий. Пока мы наблюдаем в себе зависть, все, у нас еще есть степень персонализма. Можно так ориентироваться, скажем, по этому критерию, главное. Но имперсонализм – это одно. Брахмавада – это другое. Не спутайте эти вещи. Не отказывайтесь от брахмана, от духовно-слепительного сияния сейчас. Вы должны познать брахмана. но привязываться к Кришне. Потому что он основа этого брахмана, он говорит. Это первый шаг в познании Бога вообще. Брахман означает, мы говорили, добрый нейтралитет ко всему. Это брахмавада, не майявада. Майявада — это зависть к Богу. Брахмаваду просто постигаете брахман, не имея зависти. Вы признаете личность Бога, но знаете брахман, допустим. На таком уровне находитесь. Значит, вы не майявади, вы не персоналист, вы брахмавади. Есть брахмавади, параматмавади и преданные. Кто-то знает как личность Бога, кто-то знает параматму, кто-то знает брахман, кто-то знает все. Но майявада — это когда вы отрицаете личность Бога, завидуете ему, вот этот имперсонализм. Это отдельное уже учение. Если вы не имеете зависти, то вы от брахмавади станете параматмавади, от параматмавади станете преданным. Просто пройдете ступень. Поэтому брахман мы должны знать. Что такое брахман? Дух. Каково его качество? Что это такое? Что такое вечность? Мы изучаем это. Но для чего? Чтобы в вечности и в этих качествах духа брахмана заниматься преданным служением. Брахмабхута, прасаннатма. Гити говорится, что с уровня брахмабхута брахмана начинается мадбатим лапатепарам, преданное служение. Оно духовно, потому что. То есть с уровня брахмана начинается как таковое преданное служение. Оно не материально.
Ну хорошо, формальные неискренние отношения — это какой-то период.
Формальные неискренние отношения? А что значит неискренние?
Ну, то есть человек, ну, либо пишет, ну, тебя уважает и так далее, а мысленно всем думает.
Я не знаю, о чем ты говоришь, если это лицемерие, ты говоришь, это одно. Если это не сентиментальность, это другое. Может быть, ты имеешь в виду не сентиментального человека, а делового?
Не этикета, просто вот формальное соблюдение.
Ну да, он может быть просто не сентиментальный.
Не жестокий.
Да, он неплохо относится, он просто не сентиментальный. Не путайте сентименты с духом. Не все сентименты духовные. Не стремитесь сейчас к пониманию друг друга полному. Это невозможно сейчас. Стремитесь сейчас к сотрудничеству, преданному служению. Понимание придет само. Не стремитесь сейчас к хорошим, близким отношениям. Это делается по-другому. Это происходит спонтанно и естественно. Если вы до такой степени, насколько вы цените друг друга, только до этой степени вы можете быть близки. Вот эта ценность, когда увеличивается друг друга, тогда и сближаются отношения. Если вы не видите никаких еще особенных ценностей для сближения, но сближаетесь, это не принесет пользы. Это принесет беспокойство, тревогу. Вы думаете, он преданный, я преданный, сейчас я ему раскрою сердце. Но подождите, между вами еще мало общего. На материальном уровне, если нас рассмотреть, вообще непонятно, как мы собрались в одном помещении. В одну компанию. И при близком общении это все всплывет, это разница. И преданно начинает ссориться, не понимать друг друга и критиковать. Это искусственно. Не спешите в этом плане. Просто по-доброму ко всем относитесь и вместе сотрудничайте, занимайтесь преданным служением. Постепенно, когда вы будете эти ценности проявлять, они будут проявляться в других, это сближение наступит автоматически. У вас есть товар, у меня деньги. Начинаются отношения. Но если это не товар, не денег, что вы хотите, например? Нет ценностей. Ни денег, ни товар. И вот мы безденежные, бестоварные приходим заключать торговлю друг с другом, обмениваться чем-то. Хотим близко общаться. И выясняется, что кроме как критиковать других, мы не можем ничего.
Вы
рассказали историю про художника, который рисовал Кришну. Многие вот нас на Бхакти-рикше спрашивают, ну как вот форму можно Кришну, да, ну как вот Господа можно вот форму. И вот эта история очень хорошо показывает, что он все время обновляется такой. Мне просто интересно, откуда эта история, чтобы можно было рассказать на Бхакти-рикше эту историю, как вот пример Кришны.
Эту историю я придумал. Но до этого слышал. Но поскольку она имеет конкретные имена, там, я не помню конкретные обстоятельства, но я ее придумал. Но сюжет взял, украл. Сюжет настоящий, а история придуманная, упрощенная. Где-то есть эта история. Столько историй. Истории, большинство незаписанных. Они устного Вриндавана.
Можно на вас.
Вам придется, да. Меня подставить придется. Когда я был на Радакунде, если я знакомлюсь там с местными жителями, там есть браманы, которых меня приглашают в гости. Там. И вот когда они приглашают в гости, они всегда рассказывают какую-то историю о Кришне, которую нигде невозможно прочитать. Поскольку, говорит, вы проповедник, вам для проповеди это пригодится. И рассказывают какую-то историю о Кришне. Также один Бабаджи на Кусум Сароваре тоже, когда меня видит, расскажет какую-то историю небольшую о Кришне обязательно. Но вы не прочитаете. Это устная традиция Вриндавана. Их там тысячи этих историй. И так же, как мелодия Хари Кришны, их тысячи, сколько угодно. Поэтому иногда какие-то истории приходят на ум. Если даже что-то придумаете, бывает, что так оно и есть. Столько историй. На Кришне трудно соврать что-то про Кришну. Он все может. А однажды ученики... Приветствую Божество, Дивали Божество, ученики Прабхупады. Это, может быть, это был либо Лондон Ишвара, Рада Лондон, либо Париж Ишвара, Рада Париж Ишвара. Ну, это Рада Кришна были. Вифлейту Кришне дали вот руки наоборот. И алтарь открывается, и Говинда Матипуруша, и все увидели, Боже мой, флейту поставили наоборот Кришне. Прабхупада, извините, мы флейту перепутали, неправильно дали в руки Кришне. Он говорит, ничего страшного, он всемогущий, может сыграть и так. Если вы так искренне как бы ошиблись, ничего страшного, на Кришну не повлияет. Не то, что мы должны пренебрегать этим, но таков Кришна. Если вы собираетесь о Кришне что-то рассказывать, иногда Кришна дает вам разум в этом плане тоже что-то сказать. Интересный момент. Один преданный читал историю, книгу «Кришна. Источник Кришны наслаждения». И там сюжет, как Кришна похищает Рукмини. Там описывается, как Рукмини, она идет в храм Дурги, помните? Молиться Кришне, вот, чтобы он молиться ей, чтобы Кришна украл ее, приехал за ней. И она выходит из храма Дурги с каким-то просадом и с какой-то там веревочкой на руке, это описывается с чем-то, вот эти детали. Перед заинтересовался, что это вот за атрибут на руке, который Прабхупада говорит. Шимадбага, вот он открывает 10-ю песню, где-то и описывается источник всего, и не находит. Шимадбага, там этого нет, это пишет Прабхупада. На что думать? Какие-то еще источники информации, я не знаю. Сурдас, он родился без глаз. У него были вместо век просто кожа. Даже разреза глаз не было. Вообще глазниц не было. Кожа покрыта глазницей. Он родился с рождения, был слепым. Поэтому родители решили его вообще из дома выгнать. Потому что несчастье принесет ребенок. Какой-то злой рок воплотился. Но он был, видел будущее, и видел, находил предметы, знал, где они лежат, если его спрашивали. Они быстро смекнули и стали использовать его, чтобы он зарабатывал там. И он говорил, там кто-то потерял деньги, там ваши деньги, там. А случилось в доме, что золотой пропал. Отец заработал, и золотой пропал. Все сбережения собственных семьи, бедные. А они подумали, этот ребенок слепой украл, наверное. Нашел просто и где-то спрятал. Сказал, нет, крыса унесла там, под полом, там найдете, они нашли его. И с тех пор они стали его занимать и зарабатывать деньги на это. Его не любили вообще никогда. Никто. На него даже смотреть не могли. Сурдас. Просто. Потом он ушел когда-то. Все, ушел непривязанный, никакой любовью не связан, просто ушел. Ушел и стал петь о Кришне. Пел о Кришне. И постоянно пел в страданиях, в разлуке, стенал, плакал. Все песни его были. Талант, он зарабатывал как тоже. Пожертвования давали. Считали его каким-то великим преданным. Пока не встретил Валлабха Ачарью. Валлабха Ачарью услышал его стон и плач. Сказал, что так стонешь, а Кришна? Описывай его игры и радуйся, и будь счастлив. И Сурдас говорит с горечью, да я бы и рад. Я даже и пытался, но я не вижу игры Кришны. Вот я и плачу по Кришне. Я не вижу его. Ну хорошо, наблюдай, смотри за играми Кришны, благословил и ушел. Не открылось видение, но стал описывать эти события. Многие из того, что песни он пишет, вы не прочтете нигде, не найдете этих сюжетов. Или деталей из игр Кришны. Он их просто видел. Его проверяли множество раз, что он там видит вообще. Но когда он пел свои баджаны, все чувствовали присутствие Кришны всегда. И он также пел в одном храме. На приветствие божеств всегда пел какой-то баджан. И всякий раз, как бы Пуджари не одевал божество, он всегда пел и описывал одежды божеств, их украшения. И люди поражались тому чуду. А потом подумали, наверняка он спрашивает о Пуджари до этого. Потом пишет текст и... Мошенничает, наверное. И они там сговор, проверить его хотели специально. Они договорились с Пуджари, они сами пришли в храм. Вот, и решили вообще не надевать божество, было жарко очень. Один поясочек. Ну, на маленьком Кришне был один поясочек. Ну, интересно, как он сейчас о каких одеждах запоет. Когда отрыгал тай, Сурдас громко рассмеялся и запел о голеньком Гопале. Его спрашивали, Сурдас, а где же твои глаза? А, говорит, мои глаза у Бога. Так он говорит. Это известный преданный Сурдас. На Гавардхане. Жив. Не помню, о чем мы говорили.
О Кришне.
Можно сказать, как экспансия.
И поэтому те игры, когда он, допустим, оставляет свое какое-то положение, уходит куда-то, там остается кто-то? Так? Или это?
Нужно понять вопрос.
Ну, допустим, есть игры, когда Брахман, допустим, не хочет, он оставляет свой трон и уходит. Есть же такие, когда он уходит.
Брама? Да. Оставляет свой трон и уходит? Какую лилу имеете в виду? Ну вот надо мне понять, куда он уходит. Что за ситуация, о чем? Гоп-Кумар? Это связано с Гоп-Кумаром? Когда он просил Гоп-Кумара творить Вселенную? Ну, вы наслушались разных историй, подождите. Сначала нужно понять положение Брахмы. Вам очень трудно сейчас понять Брахму в действии. Скорее вы понимаете его как символ, как янтру. То есть его изображают в лотосе, у него в руках есть атрибуты. Вот четыре головы, вот так его изображают. Вот это вот янтра. Вот такая неподвижная его проявление, как бы схема Брахмы. Вот все, что пока мы знаем. Не пытайтесь понять его в действии еще. Это другой разум совсем. Это невозможно сейчас вам понять Брахму в действии или Шиву в действии. Или как действует чистый преданный, это вообще никто не может понять. Это Кришна приходит, то никто не знает, как он действует. Даже полубоги иногда в ужас приходят, что делает Кришна, но в итоге оказывается именно так, как нужно. Никто не знает, как он действует. Поэтому, когда вы читаете истории, вы когда разъясляете с человеческими, у вас возникает вопрос недоумения. Вот и все. Брама не человек. Хотя он жив, тата он. Но он не человек, он Брама.
Как можно, что, какие доводы можно привести абсолютно новому человеку, если вот говоря ему, что Кришна — это всепривлекающий, и он как бы говорит, а в чем его всепривлекание? Ну, он синюшный мальчик, говорит, некрасивый, как бы. Ну, почему, вот, какие доводы можно привести?
Довод — это ваша любовь, и все. Это и есть доказательство. Только так человек может понять, насколько Кришна привлекателен, когда кто-то видит и рассказывает. Кто-то видит и рассказывает, и люди будут слушать, понимать. Это и есть доказательство. Любовь. Он прочитал эту фразу из учебника. Материалист так пишет о Кришне.
А если еще не обладаешь этой любовью?
Нет, преданный обладает уже уверенностью. Это сильно влияет на людей. Может быть, даже больше, чем любовь, потому что до любви им еще трудно понять эту любовь. А вот эту решимость и уверенность они чувствуют сильно. Вот эти регулирующие принципы, стандарты, человек начинает все соблюдать, он впечатляется этим. Чтобы проникла любовь, нужно уже иметь определенное стремление. Ислам?
Да.
Кому поклоняется? Мусульмане?
Да.
Богу? Аллаху?
Нет, я понимаю, я имею в виду, у них есть традиция, церковь поклонения. У них есть традиция, что они предкам...
Это казах, это казах.
Это казах.
Это казах,
очень. Да, да. Мусульман предкам?
Да.
Это казах.
Нет, вот я спрашиваю, считается ли это поклонение предкам? То есть тогда, когда они, например, там, каждый четверг, они готовят пищу для предков, да? То есть имейте в виду...
Не обязательно это поклонение предкам. Это может просто какая-то их дань, уважение, традиция определенная, да, но ислам поклоняется Богу, не поклоняется предкам. Уважать и поклоняться — это же разные вещи. Уважение — это нормально, должно быть так. Все нужно уважать вокруг, все живое, тем более предков наших. Это ведическая традиция. Но поклоняемся Богу. Только Богу. И все эти формы поклонения, то есть уважения, также существуют благодаря Богу. Это косвенное поклонение Богу тоже. Если мы уважаем мать, отца, это тоже к Богу относится. Но косвенно. Спросить вот это живое существо именно. Она, это алогичная цель какая-то. Не философская, что вы, что вы. Не то, что он там прочитал какую-то философию и решил взять долг карму. Никакой философии, никакой логики там нет. Это алогичная причина. Вот это интересный момент. Поэтому тут вопрос уже относится непосредственно к каждому из нас, почему мы здесь. Ну вот скажите, лучше же чистая жизнь, чем грязная жизнь. Ну а почему не все это делают? Знают даже. Это же нелогично. Но делают. Вот видите, есть такие примеры. Иногда вкус этой жизни материальный только в одном. Главный вкус в том, что я хочу действовать, как я хочу, по-своему. Неважно, правильно или хорошо, а вот я так хочу. Все, вот это высший вкус, главный здесь. Это материальное сознание. И так выражается свобода дживы. Также выражается несовершенство дживы. Джива несовершенна, как Кришна. Она не является Богом духовным. Не думайте так. Поэтому она многого не знает. Сачит, чит означает знает только свет отношения с Богом. В его присутствии знает. Без света не знает. Она не обладает такой же потенцией, как Бог. Поэтому она не знает, что такое материальный мир. Да, заимствует. Заимствует. Ну, зависть есть в духовном мире тоже. Другая. И свобода выбора. Не думайте, что там они поругались как-то, или подрались с Кришной, там обиделись. Нет, нет. Не думайте таким образом. Вы не поймете так ничего. Душа уходит с сожалением оттуда. И с обещанием быстро вернуться. Что вы так представляете, что вдруг внезапно она позавидовала, обозлилась и ушла оттуда. Это очень как бы упрощенная схема. Нет, нет. Если о деталях говорить, как это происходит, это целый процесс.
Зависть не господству, а зависть к служению. Кто больше служит, хочет
служить. Это поймете только, когда вернетесь. То есть, в принципе, уже мы понимаем, что есть свобода выбора, это возможно. И это факт, что живы здесь, в материальном мире. Теперь нужно понять, как выйти отсюда. А там откроется. Что такое Кришна сказал, что мы ушли оттуда? Что он такое сделал, что мы ушли оттуда? Что мы такое подумали, что мы хотели? Это мы должны понять там.
Мы еще на воскреске рассказывали на белом коне, чем попали вот эту историю. Дети пришли, меня спрашивают, мама, а при чем в туалете тогда? Как в туалете? А вот это объясните, пожалуйста. Я не смогла им объяснить. А они, может, будут слушать, они поймут.
Дети,
так,
не понимают.
Мне задали вопрос, ну, понятно, здесь Шипрапада, он говорит, бедняк, я тут...
Некоторые нищий. Примеры мы не понимаем, потому что, например, мы не знаем, кто такие нищие. Мы не знаем этой психологии просто, не общались. Вот уходите из Алматы, вы не увидите нищих толком. Если увидите, то пройдете мимо. Вы не знаете, что это такое, что это заявление вообще, что это социальная прослойка общества. Как они живут, чем живут, и психологию, и так далее. А здесь, в данном случае, известно. Отсюда эта история. Как же на верблюдах мы не ездим сейчас, допустим. Если в Коране написано, а что-то о верблюдах, к нам уже неприложимо. Чтобы объяснить, нужно понять психологию бедняка. Мы говорили об этом. Пусть сами думают. Пусть пообщаются с бедняками. Пусть идут покормят их, там бомжей найдут каких-нибудь. Вот, пусть они пообщаются близко, тогда им будет больше ясна вот эта сторона жизни. Взгляд на жизнь бедного человека, он совсем другой.
У нас вот фоне был, у нас там 40 этих бомжей кормили. У них аж черви лазили в ногах, представляете? Они там на улице, койки у них, земляной пол, они там просто умирают.
Да, но когда идут в туалет, они очень уверены. А, поняли наконец. Мы же об этом говорили.
Если душа падает с духовного мира, значит ли это, что духовный мир стал на одну единицу чуть меньше, или же какая-то часть остается все-таки в духовном мире? А, как в
душе? Нет, вы сейчас не пытайтесь так мыслить. Вы смотрите через пространство и время. Этот же вопрос тоже такой же. Есть другие истории, которые показывают, в Бхагава там есть это описание, что материальный мир — это иллюзия. Вы отсутствуете в духовном мире не больше мгновения.
То есть, по сути, мы там как бы присутствуем, но не сознанием, да?
Опять придумывает. Вы пытаетесь понять то, что сейчас недоступно. Сейчас нужно принять это просто. Когда человек чувствует внутреннее согласие какое-то, он начинает приходить к этим вопросам. Неприятие именно порождает такие вопросы. Он зацепляется за вот это вот противоречие и настаивает на нем, потому что у него дух неприятия проявляется. Например, обижен на что-то, испорчены отношения. И вот эти философские вопросы начинают для него быть важными. Вот это он себя причит. Дух непринятия, потому что некоторые вещи понять нельзя сейчас. Но нужно принять. Но я не принимаю, у меня дух непринятия. Поэтому я нахожу такие как бы головоломки, и вот на этом пытаюсь что-то строить. Доказывать, что вот видите, нет ответа. Нет ответа. Вы не все знаете. Мы ничего не знаем. Не то, что мы все что-то не знаем. Мы ничего не знаем. Мы все берем из шастр. У нас нет никакого знания в материальном мире. Кроме одного, что я существую, все, что мы знаем. А все другие оценки, и даже оценка самого себя в невежестве. Поэтому мы ничего не знаем. Но мы принимаем шастры. Это вопрос принятия истины. Нравится, не нравится, понятно, непонятно. Какой у нас выход? Разве у нас есть какой-то выход вообще? Вы слепо принимаете, а у вас нет другого выхода. Если вы в пустыне вообще умираете от жажды, не знаете, куда идти, и путник говорит какой-то, иди туда. У вас есть какой-то выбор? Если у вас есть здравый смысл, вы подумаете, ну он-то идет бодро, он здоров, он не такой уставший, как я, наверняка там есть вода, наверняка он не обманывает. Если разум есть какой-то, у вас другого выхода-то нет. Поэтому мы принимаем шастры, это наше положение. Не думайте, что все это можно объяснить и понять сейчас. Ничего практически из того, что мы изучаем, мы не можем понять сейчас до конца. Но, тем не менее, если вы принимаете, вы себя чувствуете лучше, верно? Вот он процесс, вот на этом сосредоточиться. Очищение. Это факт, что очищение происходит. Это и есть наш смысл и цель изучения Писания. А не чтобы их понять. Даже Шива не понимает свое Писание. Брама не знает Писания. Так не фантазируйте, не придумывайте ничего. Хари Кришна. Шива Прабхупада. Джай.